Глава 8. Лучо, продолжая путь в Анкону, пришел к ним проститься. Спросил Никола, что думает он о действительной причине этой казни. «Угадывать причины действий такого государя, как Чезаре, почти невозможно», — возразил Макиавелли. «До завоевания герцогом Романия, находясь под игом множества тиранов, полна была грабежами и насилиями. Чезаре, чтобы положить им сразу конец, назначил главным наместником умного и верного слугу своего, дона Рамира де Лорка. Казнями, пробудившими в народе страх перед законом, в короткое время прекратил он беспорядок. Когда же государь увидел, что цель достигнута, то решил истребить орудие жестокости своей. Велел схватить наместника под предлогом лихоимства, казнить и выставить на площади труп. Это ужасное зрелище в одно и то же время удовлетворило и оглушило народ. А герцог извлек три выгоды из действия. Во-первых, с корнем вырвал плевелы раздоров, посеянные прежними слабыми тиранами. Во-вторых, умыл руки во всем и свалил ответственность на голову наместника, воспользовался плодами его свирепости. В-третьих, явил образец неподкупной справедливости.
«Хороша справедливость, нечего сказать», — воскликнул Лучо. «Да ведь из ваших слов выходит, что это мнимое правосудие, величайшая гнусность».
«Может быть, очень может быть. Но что из того?»
«Как что из того? Неужели гнусность считаете вы государственной мудростью?»
Макиавелли пожал плечами. «Молодой человек, когда вы приобретете некоторую опытность в политике, то увидите, что между тем, как люди поступают, и тем, как должно поступать, разница. Забывать ее значит обрекать себя на гибель. Ибо люди по природе своей злы и порочны, ежели выгода или страх не принуждают их к добродетели. Вот почему говорю я, государь, чтобы избегнуть гибели, должен прежде всего научиться искусству казаться добродетельным, не страшась укоров совести за тайные пороки, без коих сохранение власти невозможно. Исследуя природу зла и добра, приходишь к заключению, что многое, кажущееся пороком, возвеличивает власть государей».
«Да ведь если так рассуждать, то все позволено. Нет такого злодейства, которое нельзя оправдать».
«Да, все позволено», — еще холоднее произнес Никола. «Все позволено тому, кто хочет и может властвовать». «Итак», — продолжал он, — «я заключаю, что герцог Валентино, объединивший Романию, прекративший в ней грабежи, не только разумнее, но и милосерднее в своей жестокости, чем флорентийцы, допускающие постоянные мятежи. Лучше жестокость, поражающая немногих, чем милосердие, от которого гибнут народы».
«Позвольте», — спохватился Лучо, — «разве не было великих государей чуждых всякой жестокости? Ну, хотя бы император Антонин или Марк Аврелий?»
«Не забывайте, миссере», — возразил Никола, — «что пока я имел в виду не столько наследственные, сколько завоеванные монархии. Не сохранение, сколько приобретение власти. Конечно, императоры Антонин и Марк Аврелий могли быть милосердными без вреда для государства, потому что совершено было достаточно свирепых и кровавых деяний. Но тот, кто раз покинул путь добра, должен, если не хочет погибнуть, вступить на эту стезю, чтобы идти по ней до конца. Люди мстят только за малые и средние обиды, тогда как великие отнимают у них силы для мщения. Вот почему государь может причинять своим подданным только безмерные обиды, воздерживаясь от малых и средних. Но большую частью, выбирая именно этот средний путь между злом и добром, самый пагубный, люди не смеют быть ни добрыми, ни злыми до конца. Когда злодейство требует величия духа, они отступают и с легкостью совершают только обычные подлости». Леонардо, внимательно слушавший, давно уже заметил, что Никола бросал на собеседника испытующие взоры, как бы желая измерить силу впечатления. В этих неуверенных взорах было тщеславие.
Художник чувствовал, что Макиавелли не владеет собой, и что ум его, при всей остроте и тонкости, не обладает спокойной побеждающей силой. Из нежелания думать, как все, из ненависти к общим местам впадал он в противоположную крайность, в погоню за неполными, но поражающими истинами. У него была целая оружейная палата этих отточенных, блестящих, соблазнительных и страшных полуистин, которыми он метал, словно ядовитыми стрелами, во врагов своих, людей мещански благопристойных и здравомыслящих. Он мстил им за их торжествующую пошлость, за свое непонятное превосходство, колол, язвил, но даже не ранил. И художнику вспомнилось вдруг его собственное чудовище, которое изобразил он на деревянном щите по заказу сиры Пьера да Винчи, создав его из разных частей отвратительных гадов. Не образовал ли также и мессер Никола, несуществующего и невозможного государя? Противоестественное и пленительное чудовище на страх толпе. Но под этой прихотью воображения Леонардо угадывал в нем страдания, как будто фокусник, играя мечами, нарочно резал себя до крови. Не из тех ли он жалких больных, которые ищут утоление боли, расстравляя собственные раны, думал Леонардо. И все-таки тайны этого темного, сложного, столь близкого и чуждого сердца он еще не знал. «Я спорить не буду», — отступал Лучи в последнюю твердыню здравого смысла. «Может быть, есть доля правды в том, что говорите вы о необходимой жестокости государей, если применить это к великим людям прошедших веков? Но помилуйте, мессера Никола, при чем же тут герцог Романьи? Что позволено Александру Великому и Юлию Цезарю, позволено ли Александру VI и Чезаре Борджа, о котором пока ведь еще неизвестно, что он такое, Цезарь или ничто? Это еще не доказательство, мессера Лучо», теряя самообладание, перебил Никола. «Истина обитает не на больших дорогах, по которым ходят все. Наблюдая действия Чезаре, я нахожу их совершенными. И полагаю, что тем, кто приобретает власть оружием и удачей, можно указать на него как на лучший образец для подражания. Он так умеет ласкать и уничтожать людей. Так прочное основание власти, заложенное им в столь короткое время, что уже и теперь это самодержец. Единственный в Италии, может быть, в Европе». Красные пятна выступили на его впалых щеках. Он был похож на ясновидящего. Из-под насмешливой маски циника выглядывало лицо бывшего ученика Савонароллы. Но только Лучи предложил заключить мировую тремя бутылками в соседнем погребке, ясновидец исчез. «Знаете ли что?» — возразил Никола. «Пойдемте-ка лучше в другое местечко. У меня на это нюх собачий. Здесь нынче, полагаю, должны быть прихорошенькие девочки. Мессер Леонардо, вы с нами?» Художник отказался. Он не любил обычных мужских разговоров о женщинах. Этот 50-летний человек, испытатель тайн природы, провожавший людей на смертную казнь, иногда терялся от легкомысленной шутки, не знал, куда девать глаза, и краснел, как мальчик. Никола увлек мессера Лучо.